Добрый день. Сегодня мы начинаем второй год изучения Торы, второй круг. Мы знаем, что еврейское изучение Торы проходит каждый год по одному и тому же циклу. И, казалось бы, мы уже прочитали Тору один раз. Но Тора книга совершенно бесконечная, и мы, естественно, прочитав ее, читая ее снова, мы видим в ней новые вещи, которых раньше не видели. А в нашей курсе аудиозаписей, которые короткие 10-минутные записи о каждом отдельном разделе, в прошлом году мы смогли только обсудить какое-то самое-самое общее начальное представление о недельных разделах Торы. И поэтому в этот год я постараюсь брать какие-то более углубленные моменты. Надеюсь, что вы помните то, что мы учили в прошлом году, или можете еще раз, по крайней мере, это послушать, и рассматривать какие-то дополнительные новые вещи. Итак, сегодня мы обсуждаем недельный отдел Берешит. Это первый недельный отдел книги Бытия, который рассказывает о сотворении мира, затем про Каина и Авеля, и затем деградацию человечества, которая привела к потопу. Как мы все прекрасно помним, рассказ о сотворении мира начинается с того, что Адам находится в саду, в райском саду, из которого он изгоняется, поскольку он сорвал неправильно, нарушив запрет Бога, сорвал плод с дерева познания добра и зла. И в связи с этим всегда возникает, конечно, очень много вопросов. Во-первых, знал ли Бог, что Адам так сделает? А если Бог знал, и, разумеется, и Бог всеведущий, то зачем он вообще поставил Адама в такую ситуацию? И более того, как-то представляется, что Адам не мог даже обойти это. У него, конечно, была свобода выбора, но как-то представляется, что Бог чуть ли не запланировал изначально такое состояние дел, когда Адам нарушит заповедь и будет изгнан из сада. В чем тогда смысл того, что Адам в этом саду исходно побывал? И кроме того, что изменилось, когда Адам съел плод с дерева познания? Что стало иным? И мы попробуем хоть немножко рассмотреть эти вопросы. Итак, первый вопрос. Зачем Бог поместил человека в такие райские условия, в которых человек заведомо не мог удержаться? Да, конечно, у Адама была свобода выбора. И, в принципе, теоретически, он мог бы, наверное, не съесть плод с дерева познания добра и зла. Но мы прекрасно понимаем, что искушение, как бы мы его ни объясняли, как бы мы ни объясняли по-разному смысл самого дерева познания добра и зла, мы понимаем, что искушение было так велико, что Адам не мог с ним справиться. И тогда какой смысл помещать Адама в эти райские условия? И ответ таков, что действительно у нас есть... Многократно, это даже не один раз, ведь история райского сада, она история повторяющаяся, это некий архетип нашей жизни, что есть в начале некоторое очень высокое и даже в каком-то смысле идеальное состояние, которым человек не может удержаться. И это состояние ломается, и человек выпадает из этого состояния, и ситуация разрушается, но память об этом остается. То есть, иными словами, в нашем сознании, в наших представлениях должно быть зафиксировано это изначальное состояние, чтобы мы имели желание, имели силы, имели направление к нему, чтобы мы стремились к нему вернуться. То есть, вначале Бог помещает нас в райские условия сам. И в этом состоянии, когда Бог сам нас поместил в эти условия, а мы их не добились самостоятельно, мы не... приложили к этому усилия. Мы не можем в них удержаться. И поэтому Адам нарушает божественную заповедь, изгоняется из сада, но память о саде остается. И память о рае остается в голове человечества. И это создает вектор. Это создает устремление. Это создает цель. Это создает то, куда мы должны продвинуться. По сути дела, человек, изгнанный из сада, он начинает жить мечтой до этого сада снова добраться. И поэтому отсюда и есть идея прогресса, идея продвижения, столь свойственна западной цивилизации, и которой, кстати, нет в цивилизациях восточных. куда еврейское влияние не проникло, у него есть понимание, что когда он сам до этого доберется, вот тогда состояние райского сада будет стабильным. Оно будет, когда это будет достигнуто в результате усилий самого человека, то тогда человек сможет остаться в этом саду. А если этот сад дается, когда человек его не заслужил, то человек непременно сделает что-нибудь такое, за что он будет из этого сада изгнан. И здесь, кстати, очень важный момент, что райский сад отнюдь не выглядит в еврейской традиции как место покоя, что есть в традиции христианской, что как бы загробная жизнь или рай – это место покоя. В еврейской традиции все совершенно иначе. Надо сказать, что если бы в райском саду человек находился в покое, то это была бы такая тоска, с еврейской точки зрения, от которой, в общем, и умереть-то можно. Ведь еврейский характер, одним из самых важных еврейских черт характера, является постоянное, совершенно бешеное желание продвигаться, изменяться, улучшать ситуацию. Такой как бы глобальный трудоголизм, если хотите. И эта страсть улучшать мир, она же и огромное достоинство, но она же и недостаток бывает, поскольку наши недостатки вообще это продолжение наших достоинств. Но это, безусловно, одна из важнейших еврейских черт. И в этом смысле интересно, что когда Тора рассказывает нам о том, что человек помещается в сад, то Тора отнюдь не говорит о покое, наоборот, Тора говорит о деятельности. Когда Бог помещает Адама в райский сад, то сказано, и поместил Бог человека в сад, чтобы человек его обрабатывал и охранял. От кого человек мог охранять сад? Кто вообще мог, кто был потенциальным разрушителем сада? Это, конечно, были не животные. Это, в общем-то, был сам человек. Сам человек-то и может разрушить сад. Поэтому охрана сада – это охрана сада от самого человека. Или, иными словами, человек должен был охранять сад от разрушительного влияния самого человека. Мы назвали бы это сегодня экологией в глобальном смысле. Но вот эта вот опасность, что человек, опасность саду происходит от самого человека, это первое важнейшее понимание того, что как устроены взаимоотношения человека с миром. Человеку дана огромная власть, и человек действительно может мир разрушить. И поэтому экологическая идея в Торе, вот эта вот идея, что человек должен сохранять среду своего обитания и не разрушать ее, это одна из действительно очень важных еврейских мыслей. Но при этом в иудаизме экология отнюдь не абсолютизируется. Не то, что раз нужна защита окружающей среды, то вообще не нужно строить цивилизацию, не нужно продвигаться. Ничего такого в иудаизме нет. Наоборот, человек должен был обрабатывать сад и охранять его. Первое – это обрабатывать, а второе – охранять. То есть нужно обрабатывать, работать и продвигаться, и продвигать мир, а вот при этом нужна охрана. Не охрана сама по себе, а охрана при обработке сада. То есть сохранение окружающей среды, при том, что мы продвигаемся, а иначе и сохранить это не будет иметь смысла. Но возвращаясь к этой фразе «обрабатывать сад», мы видим, что человек должен был в саду работать. То есть в райском саду, с еврейской точки зрения, отнюдь не было покоя. В райском саду была работа. Но интересно, что когда человек изгоняется из райского сада, то ситуация немножко меняется. И Бог говорит, теперь ты будешь работать в поте лица своего. То есть, вне райского сада, в изгнании из сада, человек работает в поте лица. А в саду человек работает не в поте лица. Что же такое работа не в поте лица? Очевидно, что это интеллектуальный труд. И действительно, Тора рассказывает нам, что и Мидраш добавляет, что в саду все подчинялось пониманию человека. Когда человек понимал, как должно было быть устроено, тогда это делалось само. Но работа по пониманию – это огромная работа. Делалось само только физическое действие. А вот понимание – этого должен был сделать человек. Итак, сад был таким местом, где человек, когда он понимал, чего нужно, это делалось само. И главным была творческая активность человека. Его труд по пониманию ситуации, по изобретению решений, по предложению того, как продвинуться, а делалось все уже само. И в этом смысле это и есть еврейское представление о рае. Рай – это место, где надо работать головой. Рай – это место, где мы должны думать, где мы должны изобретать, где мы должны быть творческими, где мы должны духовно продвигаться. А вот механическая часть, физическая часть, пусть она делается сама. И если можно сказать, что «скажи мне, каков твой рай, я скажу тебе, кто ты», то к евреям это применимо в самой большой степени. Действительно, еврейский рай – это место, где люди работают, где люди трудятся, где люди изобретают, где люди творчески продвигаются, а физическая работа, она может делаться и сама. Ну, мы не успели в этом кратком обзоре коснуться причин того, что представляло из себя дерево познания. Ну, это уж мы отложим тогда до следующего раза, поскольку у нас и третий цикл изучения Торы тоже должен следовать за вторым.